Каждому надо обратить внимание на такое умение свое, есть ли оно, это распознавание или нет. Если в прошлых своих жизнях человек тянулся к свету и везде искал, в чем смысл жизни, то, естественно, если во многих воплощениях он такое у себя нарабатывал стремление, то у него как бы вырабатывается эдакое чувство или чуткость, как, скажем, у собаки чутье, чутье на истину. Такого трудно сбить с пути всевозможными приманками. Все, что приходит в душу, чувственное или духовное, но если при этом сомневается в этом сердце, не принимает его, стало быть, оно не от света, не от Бога, но послано силами, как правило, темными. Что такое темные силы? Это те силы, те сущности, энергетика которых носит такой низковибрационный характер. А энергии низких вибраций, они, как правило, темные, то есть света не излучающие. Сердце связывает нас с высшим миром, или, как говорят, с Богом, с великим учителем, с космическим разумом. Благодаря такой связи человек может получать подсказки, ответы на вопросы. Каждый из нас на опыте жизни знает или имел такой, скажем, опыт, когда защемит сердце или оно заболит, это значит, что сердце на что-то прореагировало, что-то где-то с кем-то, что-то неладное. Или человека что-то ждет, у которого сердце так отреагировало. Когда же на душе, то есть в сердце радость, спокойствие, то стало быть, все хорошо. Так вот, надо ориентироваться именно на реакцию сердца, на все происходящее. Вот это и есть основа для распознавания. Но сердца бывают разные. Говорят про смердящее сердце, разлагающееся, сгнившее, сгоревшее, каменное сердце и так далее. Так вот, что за сердце? каким оно должно быть. Сердце не очищенное, оно едва ли может что распознавать. Если человек живет всевозможными страстями, у него масса всяких низменных эгоистических желаний, а самое главное убийственное желание – это любовь к себе, которая уничтожает, сжигает человека. Всякий эгоист – это самопожиратель. Поэтому чем больше потенциал эгоизма в человеке, тем меньше возможности у него для распознавания. Прислушиваясь к голосу своего сердца, постепенно человек может научиться разбираться, все глубже и глубже разбираться в оттенках сердечных ощущений. Надо учиться понимать дивный язык сердца. Каждое явление жизни сложно по своей структуре, потому почти невозможно судить о чем-то однозначно. Сердце редко вам скажет четким ощущением, скажем, да или нет. В сердечных ощущениях выражается отношение, то есть реакция сердца на все многочисленные стороны того или иного явления. А задача ученика, то есть человека, решившего встать на путь света. А что такое ученик, вставший на путь света? То есть он на первое место ставит духовные вопросы, а на второе – материальные. Тогда как все вокруг, вся толпа живет материальными интересами. А духовных либо вообще нет, либо есть в разных извращенных формах. Поэтому мы видим много всяких церквей, сект, всяких обществ всевозможных, и темных, и светлых, и серых, всякие формы магии, колдовства и так далее. Ученик должен обращать внимание, все внимание именно на сердечную реакцию, на сердечные действия. Когда же человеку удастся достичь состояния бесстрастия, к которому стремились и которого достигали все великие святые, как на Востоке, так и на Западе, вот тогда вопрос с распознаванием решается очень просто и мгновенно. То, что свыше от Бога, как говорили подвижники, оно приходит тогда, когда ты не ждешь и не знаешь времени прихода. То есть приходит тогда, когда человек совершенно не ожидает. Особенно приходит это к тем, кто вообще считает себя недостойным такого прихода, такого внимания свыше. А вот всевозможные темные силы, они всегда пользуются методом насилия. Это главная их методика. Насилие. Они прельщают человека тогда, когда человек сам желает тех или иных видений, желает слышать голоса, как им кажется, Божьи, желает встречи с инопланетянами. На самом деле это отбросы из тонкого мира, из нижних слоев тонкого мира, приходят на такие видения, на такие желания. По этому поводу подвижники так говорили: не желай и ни в коем случае не ищи увидеть что-либо, особенно во время обращения к высшим силам, то есть во время молитвы. Ни в коем случае не желай увидеть какой-либо лик или какой-либо образ. Не желай глазами увидеть, почувствовать, услышать ангелов или какие-то силы, или Христа увидеть, чтоб тебе от этого с ума не сойти, приняв волка в облике ангела за пастыря, и поклонившись этим переодетым врагам, демонам. А эти враги-демоны могут напялить любую маску. Они тебе явятся в облике Христа и Божьей Матери, в облике Блаватской, Николая Вериха, в облике любого космического учителя. Эта мразь может явиться. Лишь бы человек этого хотел. Но если у него, как говорят, знаний нет, ума нет, он и попадает под обольщение этих тварей. Иногда человек настолько у себя воображение разовьет, стоит только ему захотеть и употребить некоторые усилия, как перед его глазами, по его желанию, явится картина ада или рая. Так что можно все эти видения вызывать лишь одним действием воображения. А на самом деле это не галлюцинации, и это не рождается сугубо человеческим воображением. Явление, как говорили подвижники, они это исследовали основательно, совершалось именно действием демонов. Потому что всякий желающий увидеть что-либо необычное, он нарушал правила. Ничего подобного человеку видеть ни в коем случае собственному желанию нельзя. Эти предупреждения касаются каждого человека, ибо невежественное сознание людей порой жаждет тех или иных видений, встреч, скажем, с пришельцами, порой иных там, скажем, более совершенных миров. Иногда человек считает, что ему пора и с самим Христом встретиться уже, и с Господом Богом. А что там с Господом Богом? С самим Абсолютом. Ему пора уже встретиться. Вот иногда такие к нам сюда приходят и объявляют, что они с самим Абсолютом общаются. Что там мелочиться, да? То есть вот в образе такого Абсолюта явится к нему какой-нибудь демон, дьявол в облике ангела. И все. И продал свою душу этой твари. И потом будет исполнять волю его. Так всегда и бывает. Это одержание. Одержаний много. Об этом дальше будем говорить. А вот действительно достойным людям, которые таких дурацких желаний у себя не культивируют, видения, если даются, то не по их прихоти, не по их желаниям, а, как говорят, по соизволению свыше, не по его воле, не по его собственному усилию. Настоящие видения даруются неожиданно, весьма редко и не просто так, не от прихоти какой-то высших сил, скажем, или этого ученика, а в случаях особенной нужды, как говорили святые, по дивному Божьему замыслу. Учение живой этики также предостерегает нас всех от необдуманного погружения в тонкий мир без соответствующей подготовки. Поспешность в этом случае чревата одержанием, когда человек станет жертвой каких-нибудь темных сущностей. Один как-то контактер сказал: странно, чего это запрещают заниматься контактерством? Ведь в живой этике говорится о необходимости исследовать тонкий мир нашей планеты. Но человек не разобрался, почему нельзя вступать в контакт с какими-то сущностями, о которых ты совершенно не имеешь никакого представления. И не знаешь, кто там скрывается за этой образиной. А в Жуковецкий четко сказано тут же, что познавать-то тонкий мир, иной мир, могут лишь совершенные люди, которые огненно преобразили свою человеческую природу. А те, кто не достигли такого состояния, должны учиться только наблюдать, выявлять в повседневной жизни разные явления и проявления тонкого мира, но ни в коем случае активно в этом не участвовать. Ни в коем случае в тонкий мир не пытаться проникнуть. Каждый из нас в тонком мире будет. Ночью каждый из нас бывает там. Вопрос только где, в каких слоях тонкого мира. А вот попытки контактировать с какими-то сущностями, вот это есть самовольное устремление в тонкий мир. И за это человек будет наказан. Наказание будет более жестокое. Оно будет не физическое, а психическое. В наше время много ходит помешанных с разными формами шизофрении, то есть одержания. Тонкий мир на самом деле – это во много раз более громадный мир, нежели наш физический. Наши планеты со всем, что на ней есть, как мыльный пузырь плавает в тонком мире. Понятно вот это, да? Как мыльный пузырь. И все, что здесь делается, у нас здесь, все это чуть ли не абсолютно прозрачно и проникаемо для населения тонкого мира. То есть наша планета не является со всей твердой материей, со всем каким-либо препятствием для сущностей тонкого мира. В тонком мире человека неподготовленного, невежду, не знающего законов, поджидает множество превратностей. Каждая из них может оказаться опасной и смертельной для человека. Вот мы, когда куда-то в неизвестное место едем, особенно, скажем, там, в тропические джунгли, да, мы обязательно позаботимся побольше разузнать о них, побеспокоимся о соответствующем снаряжении и, наверное, обязательно будем искать толкового проводника. Не так ли, да? Так а почему в тонкий мир мы лезем? С неумытой физиономией, как говорится, духовно необразованной там и так далее, без всяких знаний. Почему, вторгаясь в страну гораздо более сложную, непонятную, страшно опасную, чем любые джунгли, почему, проникая в тонкий мир, мы почему-то совершенно не заботимся о подготовке, о соответствующем вооружении? А вооружение там, если здесь мы используем что? Холодное, там, горячее оружие, да? В тонком мире это совершенно неприменимо. В тонком мире там более вооруженных столько, что нам и не снилось. Но самое страшное оружие – это духовные высокие качества, высокая духовность. То есть вот тот огонь, который будет излучать аура человека – в тонком мире страшнее любого оружия. Поэтому нужно заботиться именно о высоких добродетелях, о высоких качествах духа. Вот они являются и защитой, и оружием. А так просто бросаться в пасть неизвестности без соответствующей подготовки, без проводника, то есть без учителя высокоразвитого, который знает тонкий мир, очень опасно. Космические учителя нас предупреждают. В гранях Агни-йоги об этом говорится. Без высшего руководства нельзя безопасно погружаться в сферы тонкого мира. Самостоятельные экскурсии, сейчас вот особенно речи пошли о самостоятельных экскурсиях, находятся такие, которые там что-то где-то почитали, где-то что-то услышали, и давай в тонкий мир мы пойдем. Толстый мир нам уже надоел, тут вроде нечего изучать. Так вот, эти экскурсии, пока нет соответствующего опыта, навыка, нет проводника, то есть не наладили связь с космическим учителем, они очень опасны. Мы даже малого ребенка не пустим на многолюдную площадь. Тем более человеку опасно идти в джунгли, неподготовленному. А в мире надземном опасности неизмеримо больше. Разбираться в видениях может лишь такой человек, ученик, который находится под непосредственным наблюдением великих космических учителей. Вот только такой может разбираться, кто имеет связь со Христом, с Майтреей, Кришной, Буддой или их ближайшими учениками, то есть с кем-то из учителей великого космического братства, которое работает на нашей планете и всячески старается поднять нас из скотского животного состояния до человеческого. Вот до человеческого состояния удается поднять буквально какие-то единицы. Не стоит, конечно, торопиться, рваться в тонкий мир. Надо не на каких-то видениях, слышаниях голосов якобы божьих заострять свое внимание, а все силы сосредоточить на очищение своей собственной личности от всевозможных недостатков, от всяких темных свойств. А поэтому надо исследовать, что это за недостатки у меня, с чем мне надо бороться. Подбрасывая разные видения, нашептывая невежественному человеку чудные и мудрые слова, а темный использует абсолютно все. Любые библейские выражения, любые выражения из Бхагавад-гиты, из живой этики, лишь бы дурака соблазнить и одурачить. Они стремятся столкнуть человека с верного пути. То есть они используют абсолютно все. Вот там у церковников там они носятся с крестом, с крестным знаменем, да, знаете? Никакие крестные знамения, никакие кресты темным не страшны. Они сами могут крестить сколько хотите. А что они там делают вид, что они боятся креста? Ну, им же интересно в церковь побольше загнать невежд. Там же истинного учения Христа нет. Так они давно церковь к себе уже приспособили. И все секты – это их отделы. Подбрасывая разные видения, нашептывая чудные, мудрые слова, они приходят к нам со словами высоких учений на устах. Темные всеми силами стремятся столкнуть человека с верного пути. Они очень радуются, когда удается им обмануть человека, обмануть нас, как наивных детей. Они абсолютно ничем не брезгуют. Один из подвижников пишет, исполнены они или наполнены безрассудной гордостью, эти темные твари. И всякий, кто тоже, вот здесь живя, тоже наполнен такой безрассудной гордостью, и желает и стремится видеть разные духовные видения умом своим, сердцем и умом, не очищенных от страстей, не обновленными, невоссозданными высокой психической энергией, такие люди, будучи гордыми, безрассудными, они стремятся тоже насладиться теми же ощущениями, которые имели святые подвижники. Вот такие обязательно попадут под одержание темными силами. Царствие Божие, оно приходит, когда человек трудится над этим, а все остальное приложится, как говорил Христос. Иногда человек что-то начинает видеть. То, что называется ясновидением, говорит один из великих учителей на вопрос одного ученика. То, что вы называете ясновидением, это совсем не то, чем оно является ясновидением в действительности. Если, например, вы научитесь видеть ауру человека или различать цвет и форму его мыслей, ну и что из этого? Это что, достижение серьезное? Это почти ничего, говорит великий учитель. Этому совсем учиться не надо. Это само приходит, когда вам будет это позволено знать. А вот учиться нужно распознаванию и бдительности. Тогда в душе-то родится интуитивное видение, тот луч, по которому ты будешь идти, цвет, краски, формы. Это такая иллюзия. Это иллюзия высшего мира. И незачем вам переходить из одного иллюзорного мира, из нашего физического, в другой мир, еще более иллюзорный. Итак, продолжает великий учитель, достигайте высшего, самого высшего. Остальное приложится. Ни в коем случае никогда не думайте, что вы ясновидящий или яснослышащий. И никогда нигде не говорите, что я обладаю тем-то, тем-то, что я этого достигла или достиг. Вы обязательно будете за это наказаны силами тьмы. Они всегда ловят нас на подобном самовосхвалении, самовлюбленности. На самом деле, все эти ясновидящие, яснослышащие, по-настоящему ничего не видят и не слышат. Итак, говорит великий учитель, лучше помолчите о ваших так называемых «достижениях» в кавычках. На самом деле, истинных достижений у вас нет. И краски, и формы, и звуки, и ароматы – это все не нужно вам, если вы не разбираетесь, что это такое, откуда, зачем, от кого они исходят. И погребать себя под этой иллюзией ни в коем случае нельзя. Надо проходить мимо этого всего, устремляя взгляд только на высшее. Надо стремиться развивать распознавание максимально, не увлекаться формами и звуками, не увлекаться опять-таки формами, если нет у человека познавания и видения света. Только свет. Повторяю, говорит великий учитель, только свет осветит вам путь. А все остальное минуйте и старайтесь никогда ничем не прельщаться. Никакими видениями, никакими голосами. Высшее никогда не говорит голосами и не устраивает вам тех или иных видений. Если отсутствует правильное посвящение и нет тренировки в отношении духовного зрения и откровений, то никакой самоучка, ясновидец, провидец, никогда не видит и не слышит так, как нужно видеть и слышать. Главное, чему мы должны научиться, это распознавание. Ибо распознавание людей, распознавание действительности – это есть первое требование и условие на пути истинного ученичества. Без приобретения этого качества не может быть ни духовного продвижения у человека, ни приближения к великим учителям. Можно ли доверять ученику, который не в состоянии отличить истину от лжи, свет от тьмы, друга от предателя? Потому надо обострять внимание, наблюдательность, развивать способность справедливого суждения в жизни каждого дня. Главной основой для истинного распознавания является чистота сознания и чистота сердца. Единое мерило, говорят великие учителя, единый светоч, ведущий к великой цели, это чистое горение сердца. Именно чистое сердце и ясное сознание укажут верный путь. Так вот, надо основательно каждому разобраться, что такое чистое сердце и что такое ясное сознание. Как сделать так, чтобы сердце было чистое и сознание было ясное? Вот над этим придется много поработать. А если кто-то думает, что сердце у него уже чистое и сознание у него ясное, это явный признак одержания, темного одержания у такого человека. Необходимо очищение сознания от всяких предрассудков. Что такое предрассудок? Это то, что человек принес из своих прошлых жизней. То есть, прежде чем что-то обсуждать, рассуждать и думать что-то, у него уже есть готовый ответ на этот вопрос. Вот это и будет предрассудок. Очищать сознание от всяческих недостатков, страстей, пороков. И после этого нужно, одновременно очищая свое сознание, утверждать в себе огненные качества духа, накапливать психическую энергию, то есть накапливать огненную стихию. Утверждение такого огненного сознания вот как раз и даст ключ к распознаванию. И тогда все самое прекрасное и радостное придет в должный срок. Советуйте не базироваться на видениях из тонкого мира. Нет ничего обманчивее этих иллюзий тонкого мира. При содействии нашего низшего манаса, то есть нашего рассудка, в подавляющем большинстве, как правило, невежественного рассудка, необходима дисциплина, нужна твердая узда на всех наших чувствах и особенно на эмоциях, годы тончайших наблюдений, прежде чем человек правильно научится разбираться в видениях из тонкого мира. Следует со всей честностью, острой наблюдательностью и непредубежденностью исследовать видения из тонкого мира. Иначе человек сделается игрушкой жителей низших слоев тонкого мира. Вот почему советуется всем, у кого какие-то, если видения вдруг, записывать их, чтобы была возможность в течение времени проверить их правильность и их значение. Но надо иметь в виду, что от записывания и от наблюдения до безусловного принятия и руководства всем этим расстояние огромное. Чаще всего обманчивы те видения из тонкого мира, которые касаются непосредственно нашей временной личности и непосредственно нашего окружения. Ну вот те люди, которые нас окружают, о них могут даваться видения или о самом человеке, то есть о его личности. силами тонкого мира. А силы тонкого мира – это не высшие силы. Ни в коем случае нельзя это путать. Необходимо также иметь в виду строгий контроль над всеми своими мыслями. Чтобы видеть и понимать, надо научиться управлять своим собственным низшим манасом и не допускать вторжения этого манаса в контакты с высшим миром, вторжения в высший манас. Есть много примеров видений, когда высший манас, то есть когда высшие силы открывали человеку великую, какую-то великую истину, какую-то ее грань, но затронутая самость, то есть низший манас и кама-рупа, пробуждала низший аспект, который, вторгаясь, не только вносил свои добавления, но искажал весь смысл явленной свыше истины. Невозможно поверить в правдивость так называемых контактерских откровений, когда люди начинают рассказывать, что вот они там, у них, что у них или у нее там космический учитель, она с ним общается, и у него или у нее высокие контакты со Христом, там, с Божьей Матерью, с самим Господом Богом. Только неизвестно, что это за Господь Бог, что это за Христос. Ни в коем случае. Ибо мы знаем, что все высокие сущности ни в коем случае, никогда, нигде не являлись и не являются ни одному человеку. Потому что они имеют такую громадную мощь своей энергетики, что обычные люди не в состоянии выдержать приближение любого из этих великих существ. Если кто-то вам говорит, что он там Христа видел, вы его спросите, и ты остался жив? Значит, это брехун. Это самая настоящая беспардонная ложь. Никакого Христа никто никогда, настоящего Христа, не видел и видеть не может. А вот всевозможных подделок под Христа видели очень многие. Те вот из великих святых, великих подвижников, восточных подвижников, там, западных, если кто-то когда-то, кому-то из них явление такое случалось наблюдать, явление Христа или Божьей Матери, то обычно они говорили, если бы видение хоть еще на миг продлилось, то сердце просто разорвалось бы у него. Вот тот самый иудей, который гнал христиан, и который нам известен по деяниям апостолов как Саул, да? Да. Вот ему сам Христос-то не явился, а только луч послал, тот ослеп. Помните? Ослеп немедленно. Или явление Божьей Матери святому Сергию Радонежскому. Хотя святой Сергий Радонежский, это космический учитель очень высокого уровня, воплощался к нам. Так когда Божья Матерь явилась, он не мог на нее смотреть. Это было невозможно. Он упал на колени, так и простоял все время, пока они были. А ученик, который был рядом, тот просто умер. Оживили потом, его нет, но об этом Епифания не пишет. Люди, которые описывают посещение их якобы высокими духами, высшими силами, и при этом они не упоминают о совершенно неописуемом священном трепете, которому подвергается их сердце, не говорят о неописуемых состояниях, который буквально может разорвать все существо человека. Если люди говорят об этих якобы посещениях высшими силами, а обо всем остальном не говорят, вот этом, то они либо врут, просто говорят неправду, либо введены в заблуждение темными персонификаторами. Вот когда темное является в облике Христа или Божьей Матери или кого угодно, у человека никакого трепета священного нет. Вот один рассказывал, как к нему явились Христос там с Божьей Матерью. Каждый волосок на теле встал от страха дыбом. И все тело буквально чуть ли не парализованное было. Только внутри, такой вот, в районе сердца, как бы шар огненный у него был, который защищал сердце от темного удара этих тварей. К тому же удостоенные настоящих видений свыше, посещений свыше, они никогда, нигде, никому, тем более во всеуслышание, говорить не будут. Потому что это настолько сокровенно. Ну и можно подвести некоторый итог, как бы. Что необходимо человеку, желающему идти по пути света, что ему необходимо для развития распознавания? Во-первых, надо помнить, что все мы находимся в состоянии прелести. То есть все мы прельщены чем? Темными. В чем состоит такое прельщение? То есть в течение вот этих многих миллионов лет хозяин, то есть князь мира сего, так называемый Люцифер, сейчас он уже не Люцифер, и давно он не Люцифер, а лже-Люцифер, он всех нас старался привязать к чему? К материи вот этой планеты. Вот его главная задача была всех привязать. Что ничего нет, кроме вот этой материи, этой планеты. И кроме этой планеты нигде никакого разума нет. И что мы только одни единственные, тут самые разумные. Понимаете? Значит, вся привязанность к материи в любой ее форме, вот это и будет прелесть. Прелесть иллюзии. Все мы находимся в прелести как раз этой иллюзии. То есть посмотрите, большинство людей считает, что тело это и есть человек, да? Ну там про душу, конечно, говорят, но это так абстрактно только. А где она? Даже наши горе-ученые, то вот там разрезали, а никакой души не нашли. Ну, говорят, что уже, так сказать, кто-то нашел. А большинство же в это не верит пока, к сожалению. Почему в прелесть? Да потому что восприятие действительности у нас несовершенное, искаженное, неистинное. Это первое. Второе, надо строго держаться аскетического правила, чтобы научиться бесстрастному наблюдению. А аскетическое правило помните, да? Ну, кто был на занятиях там на прошлых, помните, да? Все, что явилось откуда-то, не принимать его и не отвергать, а занять позицию наблюдателя. Постоянно наблюдать за собой, изучая свои мысли, свой характер, свое поведение. То есть, как видят у нас, наша собственная личность. Вот человек имеет такого носителя, временная смертная личность. Как она себя ведет? Что она там думает, чего желает и так далее. Осознать сущность огненных качеств и развивать их в себе. Что за огненные качества духа и как их в себе развивать. Учиться слышать голос сердца, исследовать ему. Если на почве сердца много разных страстей, всяких плотских желаний, то голос сердца вы его не услышите. Поэтому надо стараться все это привести в порядок. Проявлять полное доверие и послушание избранному наставнику, если такое есть, конечно. Надо еще уметь найти его и избрать. И основой всему будет служить постоянное устремление к свету. А что такое постоянное устремление к свету? Надо в этом разобраться. Надо это изучить, что это такое. Вот в наше время идет разделение всех людей на темных и на светлых. Посредине никто не останется. Вот почему сейчас разгул как всего темного. Так, пожалуйста, выбирайте, что хотите. Можете быть террористом, можете быть развратником, можете быть там обжорой, пьяницей, наркоманом. Но можете и стремиться стать похожим на Бога, на святых и так далее. Никто посредине, сказано, не останется. Все отошедшие в сторону темных, или, как говорят, налево, будут сметены с земли огненным потоком. Что это за огненный поток? Ну, наверное, мы все увидим. Никому не отказано в спасении. Пожалуйста. Но надо разобраться в том, что такое спасение. В чем суть этого спасения? От чего спасаться? Мы живем в потрясающе интересное время. На стыке двух рас. То есть пятая субраса, пятая коренная раса, заканчивает свое постепенно, свое существование. Правда, она еще пока уже не на взлете, но вниз кривая пошла. А вот как раз шестая подраса, она дает также начало, или, как говорят, семена для шестой коренной расы. Нас ожидают тяжелейшие планетарные катаклизмы. Но пока вроде так серьезно такого нет. Правда, предсказано, что поскольку Великобритания – это наиболее страшное место, которое должно быть первым уничтожено, затем Европа и Северная Америка, то есть карта планеты будет меняться, примет совершенно иные очертания, к Земле приближаются мощные огненные энергии, они уже действуют. Христос все время как сказал? Огонь пришел я не извести на землю. Вот эпоха рыб закончилась, эпоха Водолея. А это что? Водолей – это что? Это воздух. Значит, что? Воздух нам дает. Если в рыбах крови полно было, да? То в Водолее крови будет меньше. На первое место выйдет что? Воздух – это что у нас? Это мысль. Это мысль, это формальная мысль. Это царство мысли. Сейчас битва за души людей будет на уровне мысли. Понятно, да? Вот сейчас мы смотрим. Наблюдайте, что это за битва. В каких формах. И обратите внимание. Сейчас человеку представляется возможность так называемую свободу слова, да? Видите, да, свободу слова, да? Чего хочешь, то и, так сказать, и рассказывай, изучай, что хочешь. Пожалуйста. Но мысль-то может быть какая? Либо формальная, то есть, когда человек, его мышление напичкано, замусорено всевозможными формами, либо огненная. То есть либо мысли будут иметь форму, и человек на них будет. Вот все, кто на форму сосоточится, они отойдут налево. А те, которые будут стремиться именно к бесформенному мышлению. А что это такое? Бесформенное. Нет, это не совсем так. Это мы в прошлой там вот эпохе рыб так это про абстракцию говорили. А это совсем не абстракция. Это даже более реально, чем, так сказать, формальное мышление. Вот с этим и вам предстоит разобраться. Но в дальнейшем мы будем заниматься, если, конечно, у вас терпения хватит, если темные не уведут вас во своя чертоги. Что это за огненные мысли, бесформенные мысли? Что это за материальные мысли, имеющие форму? Как спасти людей? Некоторые спрашивают. Ведь очень давно было предсказано, что с Земли уйдут миллионы. Это, некоторые люди говорят, страшная цифра. Но шанс дан всем. На Востоке говорят, что духовное прозрение человека может произойти за время, равное щелчку пальцами. Духовное прозрение. Всем заповедан единственный путь. Путь духовного совершенствования. Но многие продолжают материально совершенствоваться. Правда, без духовного у них ничего не получится. Это строение на песке. Но все равно, что без цемента что-то пытаться строить из песка. А цемент как раз вот связан с духовностью, если можно так образно. Только путь духовного совершенствования дает возможность повысить уровень, повысить частоту своих энерговибраций. Повышение уровня энерговибраций, повышение качества психической энергии, повышает, в частности, иммунитет человека. Вот тут у нас в последнее время диагностику проводили московские врачи-диагносты. То есть новая аппаратура есть такая. У людей, кто работает действительно над собой, кто занимается этим уже серьезно, учится этому, кровь у них, ее можно состав крови, состояние крови наблюдать на экране. Либо компьютер, либо телевизор можно поставить через специальную приставку цифровую, скажем, наблюдать. Тех, кто действительно работает над собой, кровь, что странно очень, кровь чистая в основном. А у остальных столько паразитов в этой крови, каких только там гадов нет, и микробы, и всевозможные твари, которые пожирают клетки крови, иммунитет слабый. И люди постоянно жалуются, у них там то это болит, то болит, то пятое, десятое и так далее. То есть вот реально, ну что там такое психическая энергия? Ну сказали психическая энергия, ну что это, непонятно что это. А вот тут можно на экране посмотреть. И рядом аппарат биорезонансной диагностики. Он тоже говорит, какая зараза у вас там в организме и какое процентное содержание этих тварей. Пожалуйста, тоже можете узнать. Это тоже. Все связано с психической энергией. Вот что интересно. Чем больше психической энергии у человека в организме, тем меньше там паразитов. И что интересно, чем эгоистичнее человек, а все паразиты это, так сказать, отъявленные эгоисты, все паразиты, они живут только каждый для себя же, да? Так вот, чем эгоистичнее человек, тем больше у него паразитов. Подобное к подобному, закон такой существует, знаете, да? Вот и все. Очень просто. А паразиты дают всевозможные осложнения в организме. Самые разнообразные. Поэтому, чтобы жить, скажем, в новой эпохе или в сати-юге шестой коренной расы, необходимо преобразовать свои энергии из темных, низковибрационных, положительные, позитивные, высоковибрационные. Ненависть, если проявляется у человека, надо преобразовать в любовь, раздражительность, в терпение, в самообладание и так далее, и так далее. Если энергетика человека настраивается в унисон с космическим огнем, с пространственным огнем, только такой человек может выдержать поток мощных энергий. Или, как говорят ученые сегодня, эфиронасыщение, так они называют это. То есть эфир все больше и больше пронизывает пространство планеты. Сознание человека меняется, к сожалению, медленно очень. Самое медленное, что развивается во Вселенной, это именно сознание. Планеты появляются, исчезают звезды, Вселенная отживает свое осознание медленно, значительно медленнее, чем жизнь Вселенных. Поэтому изменение сознания – это самое великое из чудес. Вот, к сожалению, во все времена одна и та же картина наблюдается на нашей Земле. На Землю постоянно высшими силами дается часть божественной мудрости, которую люди могли бы воспринять. Но что происходит? Эта частичка истины или мудрости обязательно исказится, извратится. Книги будут, так сказать, скрываться, прятаться, уничтожаться или становиться недоступными. Вот как не очень давно показывали, как верующие одной церкви в Москве, православной церкви, там попы, значит, требовали от всех верующих собирать книги Рериха, Блаватской, книги по теософии, по астрологии, все собирать, и они там показывали, как они их сжигали. Костер огромный, значит, во дворе церкви, и там они, значит, швыряют туда это дело, сжигают все. Вспоминаешь тут о временах инквизиции, средневековья. Да, фашистов этих, так сказать. Вот что делают темные силы в наше время. Самая большая битва, как говорят космические учителя, вот в эпоху Водолея, будет за истинное учение. И эта битва уже на Земле имеет большие размеры, большой размах. Ставка-то ведь очень высока. Это человеческие умы, человеческие души. Если победа окажется на стороне иерархии тьмы, на стороне темных сил, то планету уже ожидает уничтожения. То есть планета будет просто разорвана темными энергиями на какие-то астероиды, на какие-то куски. Почему? Ну, во-первых, такая планета в космосе никому не нужна. Такая планета, она как бы самоуничтожаться должна. Нет, не кто-то там придет и будет ее уничтожать. Высшие силы никогда никого не уничтожают. А вот темные себя всегда сами уничтожают. Ну, туда же им и дорога, да? Бой яростный и неравный. Почему? Да потому что на стороне сил света на нашей Земле, на стороне сил света, число людей ничтожно. А на стороне темных сил подавляющее большинство землян. Сознательных служителей тьмы, сознательных, их немного. Но мы как-то о них поговорим в будущем с вами. О сознательных служителях тьмы. А непосредственно о некоторых известно. Беда в другом, что очень многие люди потворствуют злу бессознательно, совершенно не задумываясь над своими мыслями, чувствами, поступками. Почему? Да потому что знать ничего не хотят. А если знание предлагает, они не верят. Не верят в то, что существуют иные миры, невидимые миры и так далее, и так далее. Иногда спрашивают, а что такое темные силы? Это, может быть, вот те вампиры, которые нам показывают, или колдуны, или маги, которые нам показывают в разных жутких фильмах. Что такое вампиры, скажем? Это, в общем-то, не люди, но они могут иметь человекообразный такой облик. Живут они именно страстями разными, вожделениями, движениями всякой злобы, зависти и так далее, и так далее. Это обитатели низшей сферы тонкого мира. А чего это они так вот рвутся сюда к нам? Оказывается, у них страстное стремление, очень сильное стремление к материальной жизни, к грубому нашему физическому миру. Вот они как раз и оказывают дурное влияние на всех тех, кто тоже одержим вот этой материей этого мира, физического мира. Например, взять Горького пьяницу. Подошло время уходить ему в тонкий мир. А поскольку проблемы духа его вообще никогда не волновали, то он сразу попадает куда? В низшую, седьмую сферу тонкого мира. А есть даже еще и восьмая сфера. Правда, восьмая сфера, она приготовлена для таких, как Гитлер там, и всякая подобная мразь. Для всяких там жутких колдунов, там черных магов. Вот. А этот попадет в седьмую сферу. Восьмая называется Маракарой. Так вот, седьмая сфера, она находится под поверхностью планеты. Ну, непосредственно, вот, инфернальный мир – это внутри планеты. Это самый тяжкий слой низшего астрала. Там темно и тоскливо, хуже некуда. А страсти, они там усиливаются многократно. Обжоре хочется, очень страшно хочется кушать. Алкоголику очень страшно хочется выпить. Там этого сколько угодно, пожалуйста. И ешь сколько хочешь, и пей. Только нет тела, чтобы получить удовольствие. А получить его страшно хочется. Вот это и есть адские муки. Не потому, что там какие-то черти церковные тебя на сковородке жарят. Не от этого ты там страдаешь, а от того, что хочется получить удовольствие, здесь же получал, да? А там нет физического тела, которым ты получал эти удовольствия. Вот это самое страшное. Вот почему они сюда и рвутся, почему они становятся одержателями, почему они все находят себе таких же подобных себе по вот этим желаниям, по этим страстям. Вот этот момент уловили, да? Вот это важно, уловить этот момент, потому что просто эти вещи вам надо знать. Или вот взять, скажем, этот одержимый, допустим, сексом. Там она или он, да. Ну, это приятная штука, да, такой? Так вот, все, кто одержим этим делом, вот как описывает Роберт Монро, он исследует тонкий мир, он там однажды столкнулся с огромной пирамидой, гигантской пирамидой. Туда конца нет, сюда конца нет. Копошащихся тел голых. Пирамидища такая. И вот они там все лазят со своими половыми органами, там, понимаете, туда-сюда. И все ищут, что-то без конца ищут, а удовольствия нет. Он одного взял за ногу волосатую и вытащил оттуда. И пытался его как-то отрезвить, чему ты тут возишься-то. Нет, абсолютно никакого, ноль внимания. Тот опять рвется туда, так вот туда. А Монро посмотрел, говорит, вот это да. Неужели я, говорит, тоже туда попаду, если вдруг тело-то покину? После этого отношение к этому делу резко изменилось. Когда он посмотрел на эту пирамидку, и что там творится, а там женщина, мужчина лазит там без конца, все это шевелится, страшно, аж жуть. Ну вот алкоголику, например, ушел туда, выпить хочется, и чего делать? Тела-то своего нет, которым надо насладиться. Через него наслаждение получал, а страсть ведь осталась. Она ж там усиливается. И куда он летит? В пивнушку, в кабак, в ресторан, в забегалов какой-нибудь. Понимаете? И что он там делает? Все те, кто пьют, да? Он тоже пытается нанюхаться, надышаться. Тут как-то этот Дружко, ну знаете, это Сергей Дружко, да? Смотрите по телевидению. Показывал он, как прямо на глазах из стакана сивуха исчезает, на стол поставили. Так они уже и в наше время, видите, что проделывают. Тонкий мир сближается с нашим миром. И если у алкаша осталось еще эфирное тело, он может тогда из этого стакана забрать эту сивуху. Точно так, как вот они же пока есть остаток эфирного тела, они полтергейст всевозможные совершают. Вот эти. Но которые, на самом деле, это не какие там барабашки, это те, которые здесь вот у нас жили, да? До конца они в тонкий мир попасть не могут. Они не то чтобы в седьмом слое тонкого мира они застревают, они даже еще и прихватывают отсюда кое-что. То есть эфирного тела еще, оказывается, с ним они полностью не расстаются. Почему? Потому что все эти барабашки, все, так сказать, вот эти полтергейсты можно совершать только в том случае, если, уходя отсюда, у тебя осталось еще эфирное тело, часть какая-то его, эфирной энергии. Потому что эфирной энергией можно воздействовать на физическую. Можно устроить пожар, там, зажечь что-нибудь здесь, можно вещами бросаться в комнате. Можно устроить так, что из бетонной стены вода будет там течь. Или бетон гореть будет. Такое устраивает. Так для них это там пару пустяков. Понимаете, раз у них остается вот это вот эфирное тело, то есть они настолько привязаны к этому миру, что они даже тащат за собой часть, они не могут расстаться полностью. Понимаете? То есть вот бездуховность что творит, да? Бездуховность. Так что алкоголик делает? Он находит себе, так сказать, там такого же. И для того, чтобы ощутить, он должен влезть в его шкуру. Он должен войти в него, в этого алкоголика. Для того, чтобы обоим испытать что? Удовольствие от этого дела, да? А поскольку обоим нельзя воспользоваться, вот, органы чувств, там же одного только, да? Второму никак нельзя воспользоваться, пока этот пользуется. Значит, хозяина надо вытолкнуть на время и попользоваться. И вот в этот момент тот разбойник что-то там совершит. А потом алкоголик говорит: да я ничего не помню. А он и не будет помнить. Потому что сам-то хозяин в этот момент не был, когда его телом кто-то пользовался и что-то там творил. Помните, да, такие моменты? Алкоголики часто спирают вот на то, что они не помнят, как они там оказались, как они там кого-то зарезали или убили, или еще что-то сделали. Вот этот момент тоже вам надо знать. И когда говорят, что он не помнит, как объясняют наши сегодня эти вот, ну наши эти невежественные там врачи, там, скажем, или криминалисты, как они объясняют? Да у него какой-то провал там в памяти, да? Да никакого провала там нет в памяти. Там просто есть самое настоящее одержание. Когда одержатель вытолкнул хозяина и что-то сделал этим телом, тело же это орудие просто, а потом, так сказать, ушел, потому что... Вот, а на утро он ему опять внушает: давай похмелимся, одержатель. Так вот в тонком мире таких огромное множество у нас. И алкоголиков, и развратников всевозможных, наркоманов. Это мы только говорим с вами о физических страстях. А ведь еще очень много психических страстей. А еще есть и ментальные страсти. А есть еще и духовные страсти. Самые страшные, кстати. Ничего страшного нет. Ничего страшного нет, мои дорогие, если вы что? Будете идти по пути к свету. А вот если не будете, вот тогда действительно страшно. Ну, на сегодня, наверное, хватит, да?
That you loved me, you loved me still the same. That you loved me, you loved me still the you.